Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях игумен Кирилл Зиньковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской семинарии и доктор богословия. Мы говорим о праздниках, которые мы отмечаем, сразу несколько праздников. Это Успение, это Третий Спас. И в эти дни в Николо-Угрешском монастыре будет проходить фестиваль «Спас на Угреши», куда мы вас всех приглашаем. Давайте еще раз напомним о фестивале, как он будет проходить и какие мероприятия в его рамках состоятся.
Да, вот хотел обратить внимание дорогих слушателей и позвать всех на, по возможности, приехать и поучаствовать в нашем празднике, в том числе, чтобы вдохновить вас на это, отмечу особенно тех важных гостей, для нас важных, которые, надеюсь, и для посетителей, которые будут присутствовать на нашем празднике. Это историк и культуролог Даниил Крапчунов, кандидат философских наук и представитель Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Он будет говорить как раз о названиях и смыслах спасов и так называемых по-старорусски госпожинок, богородичных праздников. Очень талантливый ученый, о котором можно рассказывать долго, и надо сказать, что в современном мире вот эта наша идея постараться привлечь людей к традиционным народным и ремеслам, и кухне, и одежде. И мы, конечно, не призываем всех ходить обязательно в древнерусских костюмах, но просто хотя бы ценить наше наследие. Вот как раз Даниил Евгеньевич Крапчунов будет говорить в том числе и об этих праздниках, и о культуре нашего народа.
О русском костюме.
Да, о русском костюме будет говорить у нас Варвара Зенина.
Потому что это
известный дизайнер.
Безумно интересно, да. Если это реконструировать с научной точки зрения. К сожалению, очень часто у нас это все 90-е были городские праздники в Москве. Как-то они, их организаторы сочетали с народной традицией, но эта народная традиция, как одна моя очень хорошая приятельница говорила, тогда кокошник пророс. Это бездумное сочетание разных традиций народного костюма, но главное, чтобы был кокошник, сарафан в пол, а как это вот сочетается и насколько это исторично, никто тогда не задумывался. Главное было образ создать. Хотя если от губернии к губернии, от уезда к уезду это все различалось, и вот я опять же хотел бы привести близкий пример для меня географически, это окрестности Суздаля. В начале 20 века Николай Константинович Рерих, еще вот до своего отъезда, он очень интересовался народной традицией и пытался реконструировать какие-то, ну, это даже мы в картинах его видим, да, того периода, пытался реконструировать в том числе и русский костюм, и вот он путешествовал в окрестностях Суздаля, и тогда, на секундочку, это начало 20 века, 1903 год, он не смог найти нигде традиционного русского костюма. Ему все говорили, что езжайте, есть такое село Торки, и вот там в селе Торки, говорят, у стариков в сундуках сохранились, ему там не один человек эти Торки упоминал, русский костюм. И вот он съездил, пообщался со стариками, а уж нынче не нашел, в общем, русского костюма, не было.
Да.
А мы пытаемся вот его как-то представить сейчас, что а вот он. Да. Хотя еще 100 лет назад даже больше его уже не было.
Ну, здесь у нас как раз была идея поразмышлять о смыслах, да, о смыслах и каких-то вот культурных и духовных таких вот потенциалах, которые заложены в том, что, по крайней мере, мы можем восстановить и как-то прикоснуться к народным традициям. В том числе вот Даниил Евгеньевич Крапчунов неоднократно на разных конференциях выступал с размышлением о мировых проблемах потери идентичности, идентичность семьи, идентичность пола, идентичность социальных разных групп и даже родовых групп и народно-культурных. Соответственно, здесь мы говорим о кризисе мировом, когда глобализм стирает границы между людьми различных национальностей, государств. И, конечно, есть здесь и положительные черты, что люди становятся ближе друг к другу, но в то же время вот в какой-то степени мы тут вспоминаем слова святого Иоанна Кронштадтского: человек, который не любит своей родины, своего отечества, не может любить и небесное отечество. Безусловно, и в самой заповеди «Чти отца и мать твоих» мы понимаем, что заложено уважительное отношение к самим традициям, которые имеют, конечно, безусловно, и физические, и материальные проявления. Как вот прикоснуться к ним, чтобы это было не просто такое внешнее какое-то фрондерство, какое-то желание показать, что я вот такой вот лихой парень в косоворотке, а именно прикоснуться к внутренним смыслам заложены. И тут идеи и целомудрия, и целостности семьи, и воспитание правильного самой атмосферы, в которой воспитываются дети. Здесь очень много заложено смыслов, на которые как раз наши лекторы постараются обратить внимание слушателей. Соответственно, в том числе у нас будет и лекции известного такого блогера, отца Владислава Берегового.
Он будет говорить гость нашей
радиостанции о духовных и психологических точках опоры христианина в современном мире. Что это должно быть? Это, конечно, и чисто, прежде всего, духовные точки опоры, но они все равно имеют, опять-таки, какое-то овеществление в какой-то конкретной практике, в поведении человека в быту. И также известный церковный публицист и миссионер Сергей Комаров будет говорить о Христе как центре церковной жизни и о миссионерском сознании христианина-мирянина. В общем-то, вот попытаемся соединить вот эти народные традиции с действительно с главными христианскими смыслами жизни человека. В том числе я буду в лекции рассуждать о жизни преподобного Пимена Угрешского, стараясь указать на его практический очень такой характер этого святого, его способность быть и сметливым, и терпеливым, и в то же время какие-то уникальные черты его характера в том, как выстраивались его отношения и с братьями монастыря, и с благотворителями. Соответственно, зачастую мы думаем, что христианин – это только человек, который, ну, такая есть расхожая такое клише, что это человек, который витает в каких-то небесных сферах, он непрактичный, неэффективный. Но, к сожалению, такое в жизни тоже встречается, что человек, особенно неофит, погрузившийся в церковную жизнь, он теряет какую-то такую живую связь с той конкретной обстановкой, куда его Господь поставил. Но лучшие традиции православия, они все-таки привязаны твердо к тому месту, где Господь дал нам жить и трудиться. И наша духовность, она должна иметь конкретное практическое проявление в нашем обычном ежедневном образе жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня наместник Николы Угрешского монастыря, ректор Николы Угрешской семинарии, доктор богословия, игумен Кирилл Зинковский. Праздник будет проходить «Спас на Угреши» не только в день Успения, но и в день Третьего Спаса. Очень сложно называется этот праздник по в церковной традиции перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Еще добавляют убруса, ну, то есть это вот изображение Спаса. Давайте напомним нашим слушателям вообще историю появления, во-первых, самого вот этого образа иконописного, и, во-вторых, праздника.
Да. Ну, чтобы простить, да, для слушателей, напомню, что вкратце называется нерукотворный Спас, да, то есть это образ, который по преданию появился на... связан с его появлением с историей болезни одного небольшого царя Эдесского, который в Гарь просил художника, слышав о чудесах Христа Спасителя, нарисовать его образ, написать портрет с верой, что, прикоснувшись к этому портрету, он тоже исцелится. Но художник никак не мог отобразить лик Христа ему. Он чувствовал, что у него не получается это сделать так, чтобы действительно хоть в какой-то мере воплотить на холсте прекрасные черты лика Господа. И так был огорчен, что в эмоциях даже не знал, что дальше делать, а Спаситель по прозрению подозвал его и, умыв лицо, приложил плат, на этом плате отобразился лик Спасителя, нерукотворный образ, который потом долгие века хранился в Эдессе. Потом его история довольно длинная, где-то теряются, начинаются споры, где же этот оригинал, то ли он был увезен из Константинополя крестоносцами, то ли где-то он еще, то ли он погиб на корабле. Но, тем не менее, многочисленные копии этого образа сохранились. И вот этот нерукотворный спас, да, это для нас был в том числе одним из церковных преданий, которое обсуждалось среди различных других историй о чудотворных иконах на Седьмом Вселенском соборе в эпоху, когда церковь боролась с ересью иконоборчества. Вот нерукотворный спас. Действительно, надо сказать, что это большой дар церкви нашей. Как, насколько я знаю, в последнее время были попытки сопоставить образ нерукотворный с тем образом, который находится на Туринской плащанице, что дало положительные тоже результаты.
И в этом смысле можно было сопоставить в отсутствии самого первоисточника образа?
Видимо, среднестатистический берется тот, который хранится. Да?
Да, что любопытно, это праздник константинопольской традиции, и у нас есть несколько праздников константинопольской традиции, которые мы до сих пор отмечаем. Ну вот, мы у нас даже в рамках наших программ вечерних говорили неоднократно о том, что в Константинополе в момент там наивысшего развития Византии отмечалось очень много церковных праздников. Ну, то есть, понимаете, как мы отмечаем сейчас в больших городах достаточно часто какими-то там всем городом какое-нибудь событие, да, не связанное с церковью, светское абсолютно, то в Константинополе примерно так же отмечали церковные праздники, и их было очень много. До нас дошла только малая часть. Это вот перенесение образа, например, в Константинополе из Эдессы, которое в X веке случилось, и которое какое-то время там, как в память об этом, отмечалось. Изнесение честных древ, да, мы говорили об этом, что в конце лета, когда особенно жарко в Стамбуле нынешнем, в Константинополе, в эпидемии, приходили эпидемии разных инфекционных заболеваний, по городу носили ковчег с частицами креста, и вот, или, скорее всего, это был ковчег в виде креста, и вот мы празднуем с тех пор изнесение честных древ. Это праздник Покрова, который уже много лет, много веков не отмечается в Константинополе, но это тоже наследие, вот наше отмечание праздника Покров, наследие того праздника, воспоминания о нем, который когда-то отмечался в Константинополе. То есть мы посмотрим даже на наш церковный календарь, мы найдем еще какое-то количество таких праздников, которые мы в течение года, может быть, уже не так широко отмечаем, но, по крайней мере, в календаре они есть.
Да. Ну, а для современного христианина понятно, что мы благодарим Господа вот за этот дар, что нам сохранен все-таки лик Господа, и, предстоя ему, мы можем действительно наполниться среди разных бытовых и социальных и политических проблем, которые нас окружают, прикоснуться к той духовной радости. Как сказано в тропаре, этому празднику радости исполнилась, спаси наш, пришеды спасти мир. Пречистому твоему образу поклоняемся, благи. Действительно, вот эту благость и эту радость, которую Христос принес нам, пока она во многом еще в потенциале находится, в этой жизни у нас радость, скорбь перемешаны, но, тем не менее, это та радость внутренняя, духовная, которая дает нам силы проходить наше земное странствование. И в том числе лик Христа был всегда для наших христиан предков наших таким источником вдохновения и такого ощущения красоты. И вот это понятие духовной красоты, оно на самом деле для современного тоже мира очень такое важное, потому что мир наполняется сейчас информационными подделками различными, ложной красотой, которая прельщает человека по образу того яблока познания добра и зла, которое казалось красивым, но несло в себе некую червоточину. Соответственно, действительно, это некий эталон красоты, на который мы стараемся ориентироваться, и которая, на мой взгляд, безусловно, выстраивала всю культуру Древней Руси и дореволюционной Руси. Соответственно, вот задача нашего праздника – постараться дать людям почувствовать красоту этой культуры, этого наследия, которое действительно, ну, трудно переоценить. И в том числе вот наши певческие коллективы, которые приглашены, они будут вот отражать, на мой взгляд, давать возможность тоже прикоснуться вот к такому голосовому фольклорно-этнографическому наследию. Будут в том числе песни летне-осеннего календарного цикла, жнивные песни, которые исполняли при уборке хлеба. Ну, думаю, что, может быть, многие современные горожане даже об этом представления не имеют, что же это были за песни, а в них действительно народ вот за таким непростым трудом выражал, наверное, вот такое очень глубокое христианское осознание. Здесь много мыслей в этих песнях и благодарности Богу за дар урожая, и благодарности за то, что этот хлеб идет далее, лучшие части этого собранного зерна, дальнейшего хлеба, идут для праздника, для таинства Евхаристии используются. И здесь же и осознание вот этого труда, который неизбежен, и тоже является своего рода благословением. Часто современный человек считает, что труд – это как наказание, и даже может увидеть в Священном Писании намек на то, что это некое наказание. Но это ведь наказание одновременно и благословение для человека. Труд человека спасает от уныния, от той праздности, которая часто бывает убийственной для человеческой души, когда человек не знает, куда себя деть. Ну, в общем, много здесь таких вот смыслов заложено в эти песни. Я думаю, что кто посетит наш праздник, будет действительно оценит это и сможет приобрести в том числе и записи этих знаменитых ансамблев. И «Поверье» здесь будет, и «Народный праздник», и ансамбль Покровского, московского, московский фольк-коллектив и другие некоторые.
А есть ли программа фестиваля в интернете где-то выложена?
Да-да, она и на сайте монастыря, и отдельно даже специально еще сделан сайт «Спас на Угреше». Можно попасть на этот сайт и через сайт монастыря и Никола Угрешского Ставропигиального, и напрямую просто набрав в поисковике «Спас на Угреше» фестиваль.
spasnougresh.ru, так называется сайт фестиваля, там вы можете, дорогие друзья, найти программу фестиваля «Спас на Угреше», который пройдет в Николоугрешском монастыре с 28 по 30 августа. Мы поговорили про Успение, мы поговорили про праздник перенесения из Эдесса в Константинополь образа, или как этот праздник еще называется, «Спас нерукотворный», но третий день фестиваля посвящен Пимену Угрешскому, замечательному святому, человеку-подвижнику конца XIX века, второй половины XIX века. Расскажите про него в оставшееся время. У нас не так много осталось, но да-да, давайте про него поговорим.
Да, святой Пимен, наверное, не так сильно известен, как многие святые XIX века, как оптинские старцы и святители Феофан, Игнатий. Но, тем не менее, он как раз был другом святителя Игнатия Брянчанинова, и можно сказать, духовным, в какой-то степени даже и духовным сыном. В том числе он прикоснулся к наследию оптинских старцев, потому что некоторое время жил в Оптино, и с оптинским насельником, игуменом Иларием, переезжает в Угрешу как келейник игумена Илария. Сам он, святой Пимен, был из простой деревни Вологодской, и любил шутить, что академию прошел у Пелагеи Егоровны, которая была просто одной из образованных пожилых женщин на деревне. Но, тем не менее, надо сказать, что он умел, безусловно, и читать, и писать, но много писать ему было трудно. В частности, свои воспоминания. Его воспоминания помогал ему писать его помощник. Но, тем не менее, у него был очень такой ум, о котором можно сказать самородок. В том числе он был большим молитвенником и человеком, который был очень сметливого ума, как так скажем. Великий иерарх XIX века, святой Филарет Московский, один из самых образованных людей той эпохи, выделил именно его, святого Пимена, за его вот такие, скажем, практический и духовный одновременно рассудок для того, чтобы поставить благочинным московских монастырей. Он действительно умел схватывать самую суть монастырской жизни, что происходит в монастыре, какого духа придерживаются братья, игумен, какие между ними отношения. Соответственно, помню, что одно из первых мест, которое меня впечатлило из воспоминаний святого Пимена, это было описание его, как он разбирал дела предыдущего благочинного. Перед ним благочинный вел себя во многом как мытарь по отношению к игуменам и игуменям, требуя от них отчета за каждую копейку, буквально жестоко пытаясь, относясь к ним и таким образом просто пытаясь выслужиться перед вышестоящим начальством. На что преподобный Пимен в своем дневнике записал: «Это непростительно. Откуда ты знаешь, почему он закупил зерно на несколько копеек или на полрубля дороже, хотя по тем временам эти были копейки гораздо более имели вес значительный, чем нынешние, но тем не менее в размерах монастыря святой Пимен отмечает, что это хозяйственные вопросы, ты не можешь сейчас задним числом выяснить, может быть, это было лучшее зерно, оно дольше зато прохранится». Тем не менее он указывал, что главное – это почувствовать дух монастыря. И это ему удавалось, и ему удавалось в том числе сэкономить деньги на различных стройках, сделать их удобно для монахов или монахинь, и в том числе относительно, ну, не так дорого, как предлагали другие строители. Он был очень опытным и строителем, и устроителем монашеской жизни, переведшей жизнь Николоугрешской обители в общежительный образ, устав. Человек, который был очень скромным, терпеливым и в то же время смелым. Он брался за многие вещи, за которые потом сам отдавал себе отчет, что это было где-то и дерзновенно. Тем не менее, делал все с рассуждением и мог иногда и выяснение отношений, в том числе, скажем, с тем же игуменом Иларием, быть довольно настойчив, без дерзости. Но, в частности, однажды одна из историй говорит о том, что один из помощников преподобного Пимена наклеветал игумену Иларию на него, как на строителя монастыря. И игумен Иларий по своей простоте, он настолько был простым человеком, погруженным в богослужение, в чтение святых отцов, что ему казалось, что люди не могут так нагло врать и клеветать. И значит, в этих словах есть какая-то доля правды. Преподобный Пимен целый год выдержал охлаждение к нему со стороны отца Илария, а потом к нему все-таки подошел и сказал: «Отче, я вижу, что вы изменились ко мне». И на слова отца Илария, что «нет, я не изменился, простите, но я за этим наблюдаю целый год. Если я вам не подхожу, благословите, я могу отойти от этого послушания или идти в другой монастырь, как вы скажете». И, в общем-то, он добился, можно сказать, искренности от отца Илария.
Да, вот такой человек был, я думаю, что вы можете про Пимена Угрешского, дорогие друзья, тоже посмотреть подробности. В интернете много очень информации о его жизни. А мы благодарим отца Кирилла Зинковского, игумена Николы Угрешского монастыря, ректора Николы Угрешской семинарии, доктора богословия за эту беседу. И напоминаем, что с 28 по 30 августа, совсем скоро, уже на днях, в городе Дзержинском Московской области, прямо рядом со столицей, в Николоугрешском монастыре, пройдет замечательный фестиваль «Спас на Угреше», куда мы вас с удовольствием и приглашаем. Благодарим и прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».